Несмотря на кризис, а скорее в связи с ним, Америка, по-моему, с большим, чем обычным энтузиазмом готовится к Валентинову дню. Оно и понятно, любовь за деньги все равно не купишь. Вернее, так было до тех пор, пока ученые не заговорили всерьез о приворотном зелье, гормоне, вызывающем сильную приязнь и навязывающем моногамные отношения. Об этом объявил в последнем и вовсе не связанном с Валентиновым днем выпуске журнал Nature. Сегодня наш корреспондент Ирина Савинова обсуждает последние открытия в области нейропсихологии и любовной науки с редактором научно-популярного журнала Wire Брэндоном Каймом.
Что же такое любовь?
Вообще-то ученые еще не определили точно, что это такое. Многие части мозаики известны, но для того, чтобы описать механизм, который подгоняет одну к другой, недостаточно просто дать название составным частям. Нам уже известно, что некоторые компоненты сродни тем нейрологическим процессам, которые ответственны за образование пристрастия к азартным играм и другим пагубным привычкам, вроде наркомании. В нейрохимии социальных отношений большое значение имеют так называемые нейротрансмиттеры. Один из них, окситоцин, отвечает за спаривание. Ученые установили, что исключение этого нейротрансмиттера из формулы отношений моногамных полевых мышей приводит к полному разрушению их традиционных семейных уз. Как я сказал ранее, известны многие компоненты, но как они работают в различных видах любви, учеными пока точно не определено. Ведь видов любви много. Есть романтическая любовь, в первую очередь известная своими неожиданными бурными накатами эмоций. Сексуальная любовь, братская любовь, любовь к детям и членам семьи, к друзьям. Многое в ученом еще неизвестно.
Если любовь можно определить как процесс, то, как и всяким процессом, влюбленностью можно, очевидно, управлять.
Совсем не обязательно. Мы, конечно, будем знать точнее, можно ли ей управлять, когда изучим глубже сам процесс. В будущем можно будет подключить провод к мозгу или поднести к носу химическое соединение, и вот, пожалуйста, или вы сами влюблены, или в вас влюблены. Хотя я не думаю, что и тогда это будет так просто.
Но все же теоретически возможно. Сможем ли мы в будущем полагаться и на приворотное зелье? Или, что важнее, на отворотное?
Отворотное зелье – интересная идея. Я никогда не думал об этом. Действительно, если можно заставить кого-то влюбиться, то, наверное, можно заставить и разлюбить. Сегодня, сделав поиск в интернете на приворотное зелье или феромоны, можно найти много вариантов, но все они имеют эффект плацебо, придают нам уверенности и больше ничего. В будущем же, почему бы и нет? Наука и ученые все время удивляют нас новыми открытиями.
Приворотное зелье или отворотное – оба связаны с этичностью применения такой смеси в любых целях.
Я об этом много думал и считаю, что пользоваться ими противоестественно, потому что применением любовного снадобья уничтожается концепт романтического и естественного в любви. Это принуждение, а принуждение, конечно, неэтично. Впрочем, это индивидуально. Если вы сами не против того, чтобы кто-то, к кому вы относитесь равнодушно, всыпал или влил вам в коктейль микстуру, которая заставит вас изменить к нему расположенность, то и в отношении других нужно считать, что это правильно.
Опасности любви и как с ними быть.
Нейрологические процессы в нашем мозгу, управляющие зависимостью и одержимостью, те же, что участвуют в процессе влюбленности. И опасность та же. Для немедленного удовлетворения своего желания быть с любимым человеком, от чего удержаться мы просто не в силах, мы можем забросить работу. Чтобы привлечь внимание любимого человека, можем забраться на высоченный столб или сделать что-то еще не менее рискованное, не раздумывая о последствиях, а только из желания получить немедленное удовлетворение. Но именно это делает любовь такой особенной, и мы не хотели бы этого лишиться. Стараясь удовлетворить свое желание, мы часто наносим себе вред, а другие наносят вред себе, стараясь удовлетворить нас. Это опасная взаимозависимость, и ее нужно держать под контролем. А сделать это, не зная ее природы, невозможно. Я надеюсь, что ученым станет известно это лет через 10-20. Тогда мы сможем также разбираться в своих чувствах и определять, когда мы действительно влюблены, а когда нет.
Как эволюция смотрит на моногамию?
Я бы сказал, что это точно не закон природы. В животном мире это скорее исключение. Интересно, что часто, когда мы говорим о спаривании и продолжении рода, то указываем на животный мир. Животные делают то-то и то-то. Собственно говоря, мы тоже все это делаем. Но моногамия человеческих отношений, хотя это и аберрация, успешная стратегия выживания. Моногамные семейные отношения создают хорошие условия для выращивания потомства. Нельзя просто родить ребенка и сказать ему расти сам по себе. Для этого нужны денежные ресурсы. Я имею в виду моногамию не в моральном смысле. Конечно, можно растить детей в разных условиях, в одиночку, например. А с точки зрения эволюции, за несколько миллионов лет моногамия сложилась как самая успешная стратегия выживания. И сегодня наш мозг физиологически устроен так, что, хотя кратковременные семейные отношения тоже правомочны, долговременные моногамные отношения более сильные. Кратковременные неизбежно превращаются в долговременные. Не получается просто отключить мозг после того, как по прошествии 18 лет ребенок уезжает учиться в колледж. С точки зрения эволюции, вроде имеет смысл родить одного ребенка, потом продолжить свой род с кем-то еще. Но не получается так часто отключать мозг. Мы так устроены. Канадские гуси и полевые мыши тоже так устроены и довольно успешно практикуют моногамию.
Была бы эволюция успешна без любви?
Бактерии, насекомые и другие виды организмов успешно эволюционировали, но о любви здесь речь не идет. Можно, однако, смело сказать, что без любви эволюционировать было бы не так интересно. I've been this way since 1956. She looked at my palm and she made a magic sign. She said, what you need is love potion number 9. На волнах Радио Свобода в программе